Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Мы продолжаем беседу с генеральным директором радиостанции «Говорит Москва» Владимиром Константиновичем Мамонтов. Он же возглавлял долгое время газету «Известия». Он же председатель совета
директоров.
Издательского дома «Комсомольская
еще
правда».
Еще одного флагмана нашей прессы.
Кто бы мне сказал в моей юности, что я доеду и все это возглавлю. Вот, слушай, вот к тебе и вопрос. Мы можем говорить о разрыве поколений? Есть ли она? И насколько глубока?
В каком-то смысле, да. Но в каком-то смысле, безусловно, есть. Я не очень поддерживаю эту теорию.
А «Комсомолка» сохранила вообще ядро молодежной аудитории? Или это название скорее бренд?
Вот, это очень важный момент. Дело в том, что уж совсем молодежная, наверное, как теперь, это тиктоки разные эти молодежные, это, конечно, вряд ли, да?
Да.
Но достаточно вменяемую молодежь, ну, скажем, которая там, вменяемость молодежи, с какого периода мы будем отсчитывать? Ну, с 30-ника, давай, где-нибудь так, да, и туда уже, значит, еще вроде и молодежь, но уже и, так сказать, да? Я думаю, да. И не просто думаю, я точно знаю. Дело в том, что если взять бумажную версию, то, конечно, ее читают в основном люди старшего поколения по привычке. И она по статистике так держится на плаву, и, в общем, по сравнению с теми миллионными тиражами, которые были,
ну, сегодня... это у всех так.
Да, это у всех,
Да,
да, это верно. Но
покупают, видел сам.
Но покупают, да, совершенно верно. Но поскольку у нас сайт гигантский, грандиозный...
Ты и радиостанция.
Абсолютно по-моему. Лидер, да, и радиостанция плюс. А абсолютный лидер, конечно, среди сайтов, которые работают на массовую аудиторию, безусловно. И там где-то миллионы этих всех просмотров. Всем забили баки. Получается, что да.
То
получается,
сохранили.
Что сохранили.
А может, даже и примножили.
А может быть, кого-то... Поэтому вот это вот переформатирование информационного потока с носителя на носитель, это очень важная вещь.
Но это же, вот если мы вернемся к теме разрыва поколений, сам по себе переход в социальные сети, в интернет, это может быть признаком какого-то разрыва поколений. Потому что, ну, а в конце концов, люди среднего возраста, знаешь, пользуются социальными сетями, да?
Ну, да.
И даже возрастные. Это не может же быть таким водоразделом основным.
Вот абсолютно верно.
А если нет, то что?
Это ошибка думать, что технология разрывает.
Да, я тоже так думаю.
Технология может разрывать, если мы с этим согласимся.
А ну, например, что тогда?
Например, да. Я не хочу пользоваться современными технологиями. Ну, что делать? Тогда у тебя произойдет определенный разрыв поколений.
Ну, если ты категорически, да.
Абсолютно верно. У меня есть старики, мэтры, которые продолжают писать ручкой, не знают, как компьютер включается. Их дело.
Ну
что
имеют
сделаешь?
Право.
Да, имеют право. Но тогда не плачь.
Тут важнее, что из-под этого пера выходит, чем то, что они ручкой пишут.
Это верно. Но не плачь тогда про разрыв. Ты же сам технологически, как минимум, ты обеспечиваешь себе. Его желательно не получить, технологический разрыв. Это раз. Второе. На личном своем опыте, общаясь с детьми, общаясь с внуками, я могу сказать следующее. Старшее поколение может этот разрыв минимизировать. Кто у нас умный и опытный? Мы же не они, правда? А, во-первых, надо определенные моменты пережить. Не каждый раз встревать с ними в страшные споры, которые отдаляют тебя от этого поколения, следующего поколения
эмоционально. И споры-то, в общем, не о самом важном.
Ерунда какая-то. А ты взял, через какое-то время ты внезапно ощутил, что ты отдалился. Нет вот этого контакта, да? Ну вот давай, у тебя, чтобы этот радар работал. Ты же в этой паре умный, да? Это у них там гормон играет, да? А у тебя же играет мысль там, ты же ответственность, в конце концов. Ты пожил, ты посмотрел, так далее. Вот и давай. Вот и работай с ними. Даже не то, что работай. Вот это вот живи с ними одной жизнью. Специально не подделывайся, задрав штаны за комсомолом.
Да, не подстраивайся.
Да, 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 да. Но с уважением как-то, с интересом к этому относись.
Ну, вообще, ты очень правильно.
Послушай ты музыку, которую он слушает. Ну, да, послушай. Да. Не кричи на него, что это бессмысленный набор звуков. Ну, подожди.
Ну, и не говори, что тебе понравилось, ну, не когда говори, не что понравилось.
Да, не говори, скажи честно. Ну, скажи, да, слушай, в какой-то момент там, на определенном возрастном или там умственном, происходит вот это важное понимание. Отец, дед, это поколение другое, но не дурацкое, не глупое, не тупое. Не надо его отрицать, оно еще ого-го пригодится. Начинает это срабатывать.
Слушай, ну, музыка и музыка. Давай вернемся к такому базовому менталитету нашему.
Ну, музыка это так,
нашего поколения, не
да.
только нашего.
Да, 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 да.
Ну, поколение всем, кому больше, чем 45, скажем. Или даже 40.
Или даже, да.
Даже
да,
40.
Да, 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 бывает.
Ну, кто окончил школу советскую. Вот у нас были свои такие приоритеты жизненные. Это труд, родина, образование.
Ой, это правда.
Мы можем сколько угодно говорить о том, как они музыку слушают. Ну, мы тоже, когда слушали Битлз, то мои родители пожимали плечами.
Да, 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 да.
Но это не приводило к разрыву поколений. Музыка уже у нас была другая, кстати.
Ну да.
Но вот эти базовые вещи сохранялись. Вот как с ними? Удается ли передать уважение вот к этим трем китам? Можно добавить еще что-то, да, там, например, такой немаловажный фактор, как уважение к старшим.
Например.
Что культивировалось в советское время.
Тяжело.
Вот.
Скажу почему. Мне кажется, что в лучшем случае вот это то, о чем мы говорим, это сохранилось в семьях.
Да.
Это сохранилось, может быть, в лучших образцах, может быть, чуть-чуть в школе. И, к сожалению, это почти ушло из медиа, из того, где они варятся постоянно.
Да, к сожалению.
Вот
да.
Там, к сожалению, какое уважение к старшим демонстрирует какой-нибудь блогер, бьюти-блогер? Ну, во-первых, для него старшего поколения вообще не существует. Это не люди.
Ну, да.
Кто-то там, где-то, где они там? Они есть вообще?
Динозавры.
Динозавры, да. Может, их уже и нет.
Юрского периода.
Юрского периода. Не в том дело, что молодое поколение не уважает старшее, а в том, что оно вообще не понимает, а что это значит уважать старших.
Да, как это?
Как это делается? Может быть, если бы ему объяснить, есть нюансы.
А уважение к труду, вот, например,
вот,
рассматривать его как базовую ценность. Вот, труд, родина, опять вот, же, ну, патриотизм,
вот,
скажем.
Это вот с этим. Как-то. Огромное упущение, на мой взгляд. Знаете, тут недавно закрыли Дом 2, и я записал себе сентенцию такую. Теперь это пение будет труднее объяснять. Потому что
знаешь,
раньше можно было свалить
всё. Знаешь, как комментировали всё эту новость? Да. Откроют где-нибудь откроют дом 3.
Откроют дом 3. Да, да.
А что, не хватает всего остального?
Вот. Теперь отупение будет труднее объяснить. Потому что раньше можно было сказать, конечно, у вас там дом 2. Слушайте, да у нас кроме дома 2.
Да.
Сколько работает на то, о чем ты говоришь сейчас, когда ты говоришь уважение к труду. А разве все, что валится на несчастного молодого человека сверху, сбоку, снизу и так далее, не подсказывает ему, что не трудом часто это все достигнут успех? Бог знает, чем он достигнут.
Но
и даже если трудом, даже если выясняется, что этот певец, он ведь не рассказывает, что он занимался вокалом как ненормальный с утра до вечера, и ставил себе голос, и так далее, и так далее, и так далее. И при этом рыдал и плакал, потому что не получалось и не умел. Вот эта история кого-то интересует сейчас? Нет. Он выскочил и вот таким стал сразу. Никого вот эта история о том, как я работал, как я учился. Они же приходят, газеты устраиваться сегодня, приходят молодые ребята, они же все уже знают.
Ну да, да.
И когда им начинаешь говорить, подожди, а жиши-то через... А, какая разница? А жиши, какая разница?
А приходят иногда так со студенческой скамьи, не обязательно с факультета журналистики, да, но просто с высшим образованием, историческим, скажем. И сразу вот ко мне, как главному редактору, приходят и говорят, я хочу написать комментарий на тему конфликта на Ближнем Востоке. Да. Какого? Там много.
Да.
Вот Израиль, Иран, например. Ну, могу и Израиль, Египет. Я говорю, а изучал. Это люди головы ломают.
Да.
А тут все. А в другой части...
Тут жизнь отдали, да, и толком не поняли.
А я говорю, пиши. И он попадает, бедняк, в ловушку, конечно, чтобы лёсик, так вот этого просто не существует.
Вот мне кажется,
а что здесь ты просто есть. Сам разжигаешь конфликт.
Безусловно. Есть этот разрыв, но мы можем на это влиять, мы можем какие-то точки такие выделять особенные такого влияния и их не упустить.
А вот
упустить
ты прав,
все-таки.
Потому что потом, когда молодой человек это видит, и вот говоришь, вот сначала научись там резюме делать, там что-то такое, интервью взять, хорошие вопросы задать, то некоторые, когда им говорят, что ну это такой бред слегка связанный, а может, тебе связанный, то он говорит, а научите. Вот это вот принципиально.
Конечно.
А покажите, а научите. Если это происходит, дело спасено.
Если он ко мне, если он мне задаст такой вопрос, ой, а научите, а что, так, вот так надо, да?
Да.
Все, иди сюда, расскажу.
Да, да.
Если не задаст, уйдет, я больше его никогда не увижу. Я тоже за ним не побегу. Милый, стой, ты сейчас в жизни потеряешься.
Да.
А я хочу тебя...
На самом деле, с таким отношением потеряется. Но
на самом деле потеряется. Ну, я-то что, я же всех...
Нет, ну, конечно.
Вот так вот устроено. Поэтому отлавливаешь радаром тех, кто тебя понимает.
Был еще у старшего поколения, если говорить вот о этих разрывах, были свои герои. Эти герои были иногда мнимые, иногда подлинные, но это была задача как бы государства, героический ряд этот поддерживать,
выстроить. Да,
как пример для молодого поколения, и на этих примерах воспитывались мы. Когда пришла пора от некоторых отказаться, кумиров, мы это сделали, но некоторые герои так и остались вместе с нами по жизни, которые мы тогда восприняли их жизнь,
конечно,
их подвиг. А вот что у нас сейчас с этим?
Не все здорово, прямо скажем, но мне кажется, что здесь надо для нынешнего поколения этот ряд героев выстроить все-таки заново в значительной степени. Я не к тому, что надо вычеркнуть старых героев. Я думаю, что принести правду о них надо другими способами. Есть один важный момент. Мне очень нравится одна история, связанная вот с недавним открытием Ржевского мемориала. Это не совсем уж про молодежь история, но вот я ее все-таки расскажу. И про героев точно. Дело в том, что был объявлен конкурс на лучший памятник на Ржевском мемориале. И он довольно долго шел, и в два этапа. И на первом этапе ни один памятник не подошел, потому что он был слишком ходульный, образ был неточный.
Размытый,
да, и так далее, и так далее. Очень грамотная задача ставилась, чтобы уж сделать так, чтобы тронуло, чтобы задело. И те молодые скульптор и архитектор, которые победили во втором этапе, они подавали и проект памятника первом этапе. И если бы кто видел этот их первый памятник, он был бы чему удивлен. Они пытались угадать тоннельное зрение и тоннельное сознание, так как они понимали, старшее поколение, как этому старшему поколению надо воспевать этот подвиг. И создали солдата, и проиграли этот конкурс.
Солдаты, потом... ну, для радио поясни, вот что такое.
Ну, много таких солдат. Ну, это типичное состояние агрессии. Или, по крайней мере, это такой типичный, уже отыгранный образ. Уже когда сняли фильм «Баллада о солдате», было ясно, что Алеша Скворцов, герой фильма «Баллада о солдате», вот подлинно как выглядит герой настоящего.
Это герой-герой-герой по внешним признакам.
Это какой-то такой, да-да-да.
Не передающий внутреннее.
И вот они полагали, что вот это старшее поколение, которое в жюри сидит, им надо вот чуть-чуть такое, да, вот что-то такое.
Как Михалков, помнишь тогда, не узнаешь меня, да? И челюсть так выдвинул, сделал зверское лицо. И тогда его сразу узнали, как генерала-революционера.
Правильно. И эти молодые ребята.
Так и сделали, да.
Эти ребята, но они не выиграли ничего. И никто не выиграл. Они пересмотрели это дело, и они куда не полезли? Они полезли смотреть, а что это за Ржевская битва? Что это за котел такой? Что там было? Стали рассказывать. В том числе, кстати говоря, и недавно умерший, покинувший нас отец Григория Алексеевича Работа, который был летчиком, над Ржевом летал, и который сказал, он в том числе и им сказал важную фразу. Он говорит, мы-то хоть летали над этим всем, а вот которые там были. Да. И эти ребята молодые, у них это шевельнулось, переиграло, перебродило, они перечитали кучу всего, пересмотрели какие-то фотографии, и они сделали то, что они сделали. Вот этот солдат, разворачивающийся в журавлиный строй, который действительно...
Выразительный. Да. Ну, вот видишь, значит, дело-то не безнадежно.
Вот.
И на нас ответственность лежит.
Лежит, как на жюри.
А иногда и нет, надо честно сказать, как первому варианту.
Правильно.
С трудом иногда делаем. Да, это больно, да, это по самолюбию, но это нет. Стимулирует творчество и большую глубину.
Я же вижу, что большинство проектов, которые были в первом варианте, были зарублены, потому что шли путем. Ну, ясно, что им надо. Да не ясно. Нам самим, по-честному, не ясно, что нам надо. Нам надо...
Давно ли открыли для себя Ржев?
Вот, это же было совершенно табу. Верно.
Мой тесть воевал под Ржевом. Не любил вспоминать. Он из тех ветеранов, прошедших и финскую войну, и Великую Отечественную.
Конечно.
Не любил. Он под Ржевом был в артиллерийской разведке. И он не любил вспоминать об этом. Настолько это было трудно и тяжело. Мы-то для себя только открыли.
Поэтому вот такая поучительная история, как
любят говорить. Очень
интересная поучительная история.
Педагогическая. Ну, она, да, ну, она правда, заряжена смыслом.
Ну, правда, она заряжена. И вот мне кажется, что она, конечно, не универсальная. Ее, конечно, к каждому случаю не применишь, но нечто типологическое в ней есть такое. Да. Нечто
вот я тебя слушаю, по-моему, ты прирожденный педагог. Тебе бы с молодыми журналистами работать.
Ты на меня благотворно действуешь, и я спокоен.
Ну, так, сделали комплименты друг друга. Но мы друг друга знаем уже давно, многие годы, и понимаем друг друга. Вот еще одна социальная острая тема. Поделюсь как профессионалу с профессионалом по СМИ. Мы с тобой проработали годы в этой отрасли в разных средствах массовой информации. Вот смотрю я эту ковидную историю, да, которая отражается. Выступает диктор, не буду говорить, какой канал, и произносит слова «Те, кто не носит маски, это убийцы». Да, я настаиваю. Потом, терминология мне очень нравится. Ковид-диссиденты.
Да.
С той стороны говорят «ковид-бесноватый», «ковид-идиоты», «ковид-зависимый»,
«ковид-обесие».
Ну, и разные сейчас вот в сетях разные появились.
Разные есть,
«ковид-идиоты». Я в этом случае говорю «чума на оба дома», потому что никто неправильно. Нет. Но люди даже, работающие в СМИ, не понимают, что они вносят раскол в общество.
Конечно.
Зачем вы делите людей? Зачем вы доводите до того, что люди бросаются друг на друга в магазинах?
Безусловно.
Ну, и потом на полчаса программы, исключительно посвященные ковиду. Послушайте, но есть же психическое здоровье нации. Вы об этом
говорите.
Я мог вернуть этому диктору и сказать. Наверняка не он текст писал, не знаю.
Ну,
а вы что делаете?
Да.
Когда вы полчаса обрабатываете людей, пугаете их. У нас 42% сказали при опросе, что у них психические отклонения. У нас с этими заболеваниями, поговорите с врачами, сколько у нас психическими отклонениями людей попало в больницы на полях ковида.
Да.
А это очень серьезно. Да, потому конечно. Что это ослабляет иммунитет. Так, ну, милый конечно. Мой, а ты чем занимаешься?
Ну, конечно.
Вот это удивительно, когда человек только появляется у микрофона или перед камерой, он начинает играть какого-то из себя, не то пророка, учителя. Он как бы монополизирует истину в последней инстанции. Вы такие сякие, этакие. Даже канал «Спас» уж, казалось бы,
ну, да.
тоже. И я за голову...
Ну, там проповедуют. Они,
но они проповедуют, они но попугать тоже любят попугать. Видимо, чтобы люди в храмы не ходили.
Ну, наверное, да. Дай бог
знает. Вот. Как говорил один мой знакомый, каждый баранчик будет висеть за свою ножку, имея в виду страшный суд. Но вот это для чего? Но, как говорили греки, ведь мера нужна. Какая?
Я не понимаю этого. Да. Я считаю, мера абсолютно нужна. Что надо, чтобы я сейчас, и мы это делаем, и я бы воспитывал на вот этой ковидной истории, ну, очень интересно. Непропорциональной, очень странной, очень многообразной и не такой простой. Я бы на этапе, когда действительно мы не очень понимаем, что это такое и куда нас это все приведет, я бы повоспитывал спокойствие, толерантность абсолютно, вот такое вот взвешенное отношение к этой...
И уважительное.
И уважительное отношение друг к другу.
Без всяких да. обличений, обвинений.
Ну, например, верю ли я, будучи знаком с советским инфекционистом старой школы, бабушкой, пережившей ковид 96 лет, уверен ли я, как и она, в необходимости ношения маски? Не уверен.
Я тоже не уверен.
А уж перчаток тем более. Ношу ли я маску? Ну, ношу. Почему? Для социального
и спокойствия. Я ношу, да, да. чтобы никто
для
не раздражался.
Для социального спокойствия,
да.
чтобы никто не раздражался, чтобы да. у кого-то это к обострению, он тебя увидит без маски или меня, и это приведет к обострению его психического заболевания, о котором
да,
ты говорил.
Вот
и
он или просто неизвестно. Испугается. Вот
просто напугается, ему станет плохо да. и так далее. Если человек верит в это, ну пусть он верит. Ничего страшного. Я просто как законопослушный гражданин поношу эту маску. Не умру.
Ну, то же самое. Но я в эту маску не верю.
Мне кажется, что мы сами наделали. Но это философский разговор. Человечество наделало кучу ошибок, прежде чем появился ковид. Были и другие там варианты. Да. И это нам, конечно, предупреждение. Появился ковид, исчез грипп. В этом году у нас не было...
Они воюют, потому что боюющие.
Потому что воюют. Вот. Это же глубокая, интереснейшая вещь. Откуда грипп? Почему он появляется? Потому что иммунитет наш собственный ослаблен. Вот что. Да. Там гораздо более сложный, гораздо более интересный, гораздо более глубокий. Сейчас я прочел, например, я не хочу никого пугать опять запугать. Я прочел очень хороший, мне кажется, очень логичный, интересный текст, что победив таким образом ковид, как мы его сейчас побеждаем, мы открываем ворота следующему вирусу, гораздо более жуткому. Но мы опять к нему не готовы. Итак, и чего?
Ну, появление новых штаммов, например.
Например, да. появление новых штаммов в Англии. Я в Джонсона и так не верил, как в лидера серьезного. Он какой-то лохматый.
Может, он сам там?
В Порт-эн-Дауне. Мы договоримся сейчас.
Даже вот смотри, интересно, что эпидемиология, у нас школа замечательная, они многие говорят, вот Филатов, например, он зам по науке Мечниковского института, который профильный. Он когда-то был санитарным врачом города Москвы. И он говорит, у нас в сутки до 102 тысяч было заболевших. Это был гонконгский грипп, он был в 60-е годы, но к нам он пришел в новом штамме, там, в новой вариации, в начале нулевых. И он говорит, у нас не было никакой паники. Люди тоже умерли.
Да.
И что? Во всем нужна какая-то мера. Никто не говорит, что не надо ничего делать, но делать надо,
ну, вакцину
понимая, понимая, что и для чего, и как. То это, конечно, получается, ну, то в лес, кто по дрова. Вот я что хотел еще спросить. Скажи, пожалуйста, вот экономика мировая, когда мы говорим о том, что, слава богу, мы не вошли в этот локдаун, в эту изоляцию второй раз, потому что сама эта изоляция еще понижает иммунитет людей, когда они сидят
это
вот,
верно.
В куче.
Так вот в этом и дело.
И последствия этого еще будут. Мы еще не все понимаем и знаем. Кстати, путаница какая. Читаю объявление официально. Один раз говорят, умерло столько-то человек с ковидом. Другие от ковида. Ну, с герпесом могут умирать очень многие.
Что, да.
Вирусологи, инфекционисты знают. Он может 3 года во мне жить, этот вирус.
Но они, я умру. Но они же сейчас боятся сказать против вот этого мейнстрима.
Да.
Мейнстрим, спасайся, ковид. Поэтому давай пиши ковид.
Пиши ковид, да. И поэтому такая путаница в терминологии. С, от,
да.
умерли до этого заразившиеся ковидом.
Ну, да.
Вариация, можно прям сидеть и выписывать.
Да, да, да.
Разруха в головах
разруха
получается.
Разруха в головах, 100%.
И, знаешь, мне как кажется, мы мало все-таки понимаем природы всего этого. Этого происходящего. Мало знаю.
Верно.
С одной стороны, но очень категоричны. И это настолько очевидно, категорично, так сказать, вот в предписаниях, там, в административном восторге, там, который некоторые излучают. И он разительно противоречит пониманию людьми, они же не дураки, что мы мало знаем о явлении, с которым столкнулись.
Абсолютно. Сначала мы своими руками весь мир построили экономику, которая вся строится на том, вся она зиждется на том, что мы друг другу оказываем услуги. И нам кажется, что без этих услуг ни мы, ни те, кто нам оказывает, ни те, кто, кому мы оказываем, прям вот не обойдутся. Подобные истории, как с ковидом, подобные истории с подобными эпидемиями или чем-то таким, вот, они внезапно показывают, что ничего вы, братцы, не понимаете в жизни. Ведь оказывается, что есть важнейшие вещи, а есть вещи, без которых можно было бы вроде бы и прожить. Да ведь а как же ты проживешь, а где же ты тогда заработаешь? Когда закрываются парикмахерские человеческие и собачьи, и дальше возникает вопрос, подождите, как не стричь собак? А как же я заработаю себе на жизнь? А может быть, ты поедешь, какую-нибудь железную дорогу построишь, не? Нет, буду стричь собак. А железную дорогу? Да ну эту железную дорогу, зачем она нужна? Этот важный момент, что ты преодолеваешь? Для чего же ты живешь? Чем ты занят? Насколько это серьезно?
Ну, удар по обществу потребления.
Конечно.
А стало быть, и по экономике потребления.
Конечно.
По всей модели.
Не знаю даже, что делать. 8 миллиардов живет. Сколько миллиардов из этих 8 реально работает, грубо говоря, в реальном секторе? Все остальные оказывают друг другу всевозможные малопонятные услуги.
Вот видишь, подвисает вся либеральная теория экономики вместе с экономикс.
Вместе страшно подвисает. Но, с другой стороны, люди же эти, они уже есть. Куда их девать?
Они если не хотят переориентироваться, то и не будет.
То и не будет. О, сколько интересного нам, помимо маски и перчаток, так этот ковид нам несет. Да.
Вот почему об этом так мало говорят? Может, о последствиях?
Может, страшно им говорить?
Страшно
говорить. Куда эти 8 миллиардов? Куда ты?
Это как раз кажется, что если мы говорим об этих проблемах, обсуждаем их как следствие и прочее,
мы видим страх в полноте будет, какой-то.
Да, страх уменьшится. Ведь мы боимся неизвестного.
Согласен.
А страшилками мы только образ этого страшного неизвестного, мы его все время расширяем. При понимании того, о чем мы говорили, что мы сами мало понимаем, что это за явление, какова природа этого вируса. Последний вопрос есть у нашего слушателя. Ты работал в газете, ты сейчас на радио больше. Ну, а что тебе греет душу больше? Вот к чему. Я вот как радист был, так и остался радист. 30 лет в журнале я там
10, конечно, я газетчик, около 10. Ну, чего там? Ну, я газетчик. Когда я берусь с пером или с компьютером формулировать текст, у меня срабатывает мыслишка моя становится куда более стройной, чем когда я разговариваю. Или говорю, или веду что-то. И с этим уже, видимо, ничего не поделаешь. Я отстроился весь под текст.
Кстати, я хочу сказать, что вот тексты текста, назовем их так, Владимира Константиновича, дорогого уважаемого Владимира Мамонтова, это действительно отличный русский язык, образный, сильный, правильный, стилистический.
Я стараюсь.
Но не шаблонный абсолютно. Почитайте его работы, они есть в интернете, ты на Фейсбуке.
На Фейсбуке я по любому поводу.
Они очень яркие, интересные и глубокие.
Спасибо.
Ну вот хочу в этом году пожелать тебе всего того же, чтобы только приумножалось.
Хорошо.
И здоровья.
И взаимно. Здоровье – это самое главное. Спасибо, дорогой.
В том числе психического.
Будем стараться. Будем держаться.
Да, будем держаться, да. Спасибо. Итак, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Константинович Мамонтов, он же председатель совета директоров газеты «Комсомольская правда». Это даже не газета, а консорциум получается такой, медиахолдинг даже. Медиахолдинг. Он же многие годы возглавлял газету «Известия». Спасибо ему за то, что он ответил на мои и ваши вопросы. Всего доброго.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.